В этой книге я постараюсь привести в порядок свои мысли о тех предметах, которые больше всего занимали меня на протяжении моей жизни. Больше откладывать нельзя. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны, но это в сущности остается для нас абстракцией до тех пор, пока мы не бываем вынуждены признать, что по ходу вещей и наш конец уже не за горами. А так как я уже давно знаю, что мне было бы очень досадно умереть, не написав этой книги, то, пожалуй, надо браться за нее немедленно. Я должен писать так, словно я очень важная персона. Да я и есть важная персона. Для себя самого. Для себя я самая значительная личность на свете. Хоть я и не забываю, что даже просто с точки зрения здравого смысла я ровно ничего не значу. Мало что изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал. В юности я считал частью своей программы испытать все удовольствия, какие доставляют нам чувства. Я не боялся излишеств. Сплошь и рядом они нас подстегивают. Они не дают умеренности превратиться в скучную привычку. Они тонизируют организм и успокаивают нервы. Нередко дух свободнее всего тогда, когда тело пресыщено наслаждением. Так звезды кажутся ярче, если смотреть на них не с вершины холма, а из сточной канавы. Самое острое из чувственных наслаждений – это физическая любовь. Я знавал мужчин, посвящавших ей всю жизнь. Теперь это старики. Но они считают, что жизнь свою прожили с толком. Сам я из-за врожденной привередливости, к сожалению, испытал этих радостей меньше, чем мог бы. Бывало, что при виде тех, с кем удовлетворяли свои желания великие любовники, я больше дивился их всеядности, нежели завидовал их успехам. Ясно, что человеку нечасто придется голодать, если он готов обедать пареной репой. Я наделал немало ошибок. Я пытался делать вещи по природе мне несвойственные и упорствовал, из тщеславия отказываясь признать себя побежденным. Я слишком считался с чужим мнением. Я совершал безрассудство. У меня беспокойная совесть, и некоторые свои поступки я не в состоянии окончательно забыть. Но я не жалею о прошлом. Мне думается, что на собственных серьезных проступках я научился снисходительности к людям. Это потребовало долгого времени. В молодости я был жестоко нетерпим. На первый взгляд странно, что собственные проступки кажутся нам настолько менее предосудительными, чем чужие. Вероятно, это объясняется тем, что мы знаем все обстоятельства, вызвавшие их, и поэтому прощаем себе то, чего не прощаем другим. Мы стараемся не думать о своих недостатках. А когда бываем к тому вынуждены, легко находим для них оправдание. Скорее всего, так и следует делать. Ведь недостатки – часть нашей натуры, и мы должны принимать плохое в себе наряду с хорошим. Но других мы судим, исходя не из того, какие мы есть на самом деле, а из некоего представления о себе, которое мы создали, исключив из него все, что уязвляет наше самолюбие или уронило бы нас в глазах света. Возьмем самый элементарный пример. Мы негодуем, уличив кого-нибудь во лжи. Но кто из нас не лгал? И притом сотни раз. Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди были слабы и мелочны, нечестны или себелюбивы, тщеславны или невоздержаны. Я не вижу особой разницы между людьми. Все они – смесь из великого и мелкого, из добродетелей и пороков, из благородства и низости. У иных больше силы характера или больше возможностей. Поэтому они могут дать больше воли тем или иным своим инстинктам. Но потенциально все они одинаковы. Сам я не считаю себя ни лучше, ни хуже большинства людей. Но я знаю, что расскажи я о всех поступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались у меня в мозгу, меня сочли бы чудовищем. Мне непонятно, как у людей хватает духу осуждать других, когда им стоит только оглянуться на собственные мысли. Немалую часть своей жизни мы проводим в мечтах. И чем богаче у нас воображение, тем они разнообразнее и ярче. Многие ли из нас захотели бы увидеть свои мечты механически записанными? Да мы бы сгорели от стыда. Мы возопили бы, что не могли мы быть так подлы, так злы, так мелочны, лицемерны, тщеславны. Люди забывают, какие отвратительные мысли порой приходят им в голову, и возмущаются, обнаружив их у других. Гёте рассказывает в своей «Поэзии и правде», как в юности ему претила мысль, что отец его всего-навсего франкфуртский бюргер. Он чувствовал, что в жилах его течет голубая кровь. И вот он пытался убедить себя, что какой-нибудь князь проездом во Франкфурте встретил и полюбил его мать, и что он плод этого союза. Редактор того издания, которое я читал, снабдил это место негодующим примечанием. Он решил, что недостойно великого поэта было бросить тень на всем известную добродетель своей матери ради снобистского удовольствия выставить себя незаконно рожденным аристократом. Конечно, Гёте поступил по-свински. Но в этом не было ничего неестественного. Вероятно, почти всякий романтически настроенный, строптивый и мечтательный мальчишка носился с мыслью, что он не может быть сыном своего скучного папаши, и свое воображаемое превосходство объяснял, смотря по личным склонностям, происхождением от какого-нибудь венценосца, государственного деятеля или безвестного поэта. Олимпийство позднего Гёте преисполняет меня глубокого уважения. Это же признание будет более теплые чувства. Человек остается человеком, даже если пишет великие произведения. Меня всегда поражало, почему люди так стремятся к знакомству со знаменитостями. Престиж, который знакомство со знаменитым человеком создает вам в глазах ваших приятелей, доказывает только то, что сами вы немногого стоите. Знаменитости вырабатывают особую технику общения с простыми смертными. Они показывают миру маску, нередко убедительную, но старательно скрывают свое настоящее лицо. Безвестные люди занимают меня больше, чем известные. Они чаще бывают самими собой. Область обыкновенного куда богаче для писателя. Ее неожиданность, неповторимость, ее бесконечное разнообразие дают ему неисчерпаемый материал. Великий человек слишком часто бывает сделан из одного куска. Маленький человек – это клубок противоречивых элементов. Я лично куда охотнее провел бы месяц на необитаемом острове с ветеринаром, чем с премьер-министром. Меня часто называют циником. Меня обвиняют в том, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть на самом деле. По-моему, я в этом не повинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза. На мой взгляд, самое характерное в людях – это непоследовательность. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел цельную личность. Меня и сейчас поражает, какие, казалось бы, несовместимые черты уживаются в человеке и даже производят в сущности впечатление гармонии. Я знавал мошенников, способных жертвовать собой, воришек с ангельским характером и проституток, почитавших делом чести, на совесть обслуживать клиентов. Пусть это дурно, но я не способен серьезно возмущаться чужими грехами, если они только не касаются меня лично. Да и тогда тоже. Не надо ждать от людей слишком многого. Я не сторож брату моему. Я не могу заставить себя судить своих ближних. Хватит с меня того, что я их наблюдаю. Осенью 1892 года я поступил в медицинскую школу при больнице Святого Фомы. Одно время я день и ночь работал в скорой помощи, что было очень утомительно, однако увлекло меня чрезвычайно. Я видел, как люди умирали, видел, как они переносили боль. Я видел, как вера сияла в глазах людей, и видел, как человек встречал свой смертный приговор иронической шуткой, потому что из гордости не мог допустить, чтобы окружающие увидели ужас, охвативший его душу. В то время, а это было время, когда многие жили, не зная нужды, когда мир казался прочным и безопасность обеспеченной, имелась группа писателей, воспевающих моральную ценность страдания. Они утверждали, что страдание целительно, что оно усиливает сочувствие и обостряет впечатлительность. Несколько книг на эту тему имели большой успех, и авторы их, жившие в комфортабельных домах, сытно питавшиеся три раза в день и пребывавшие в завидном здоровье, пользовались широкой известностью. Я же знал, что страдание не облагораживает. Оно портит человека. Под действием его люди становятся себелюбивыми, подленькими, мелочными, подозрительными. Они дают поглотить себя пустякам. Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача. Вероятно, и в конторе адвоката можно немало узнать о человеческой природе, но там, как правило, имеешь дело с людьми, вполне владеющими собой. Лгут они, возможно, столько же, сколько лгут врачу, но более последовательно, и адвокату, может быть, не так необходимо знать правду. Врач же, особенно больничный врач, видит ее без всяких покровов. Страх в большинстве случаев разбивает все защитные барьеры, даже тщеславие перед ним пасует. Почти все люди обожают говорить о себе, и мешает им только то обстоятельство, что другие не хотят их слушать. Сдержанность – искусственное качество, которое развивается у большинства из нас лишь в результате несчетных осечек. Врач – умеет хранить тайны, его дело слушать, и нет тех подробностей, которые были бы слишком интимны для его ушей. Я отнюдь не имею в виду, что за годы, проведенные в больнице Святого Фомы, до конца постиг человеческую природу. Едва ли кто может на это претендовать. Я изучал ее сознательно и бессознательно в течение 40 лет, но и сейчас люди для меня загадка. Даже близко знакомый мне человек может удивить меня поступком, на который я не считал его способным, или проявлением такой черты характера, какой я в нем и не подозревал. Ведь норма в человеке – это то, что встречается лишь изредка. Норма – это идеал. Это портрет, который складывает из характерных черточек отдельных людей. А ведь трудно ожидать, что все эти черты могут соединиться в одном человеке. Эгоизм и добросердечность, высокие порывы и тщеславие, робость, бескорыстие, мужество, лень, упрямство, неуверенность в себе – все это уживается в одном человеке, не создавая особой дисгармонии. Вероятно, людям свойственно воспринимать своих ближних так, словно они являют собой нечто однородное. Конечно же, куда проще сразу составить себе мнение о человеке и, чтобы не думать долго, наклеить на него ярлык «молодчина» или «мерзавец». Из врожденного эгоизма мы судим о людях по той их стороне, которая повернута к нам самим. Мы хотим, чтобы они были такими-то и такими-то для нас. И такими они для нас и будут. Остальное, что в них есть, нам не нужно, и мы его игнорируем. Этими причинами, пожалуй, можно объяснить, почему так холодно принимаются попытки изобразить человека во всем многообразии его, казалось бы, несовместимых качеств. И почему люди в испуге отворачиваются, когда простосердечные биографы обнародуют правду о великих мира сего. Печально думать о том, что человек, написавший квинтет в Мейстерзингерах, был нечестен в денежных делах и вероломен по отношению к тем, кто оказывал ему помощь. Но, возможно, что-нибудь у него больших недостатков, у него не было бы и больших достоинств. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали. Тогда, помня, что мы не менее их порочны, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы. Научный мир, в который я заглянул одним глазком, был насквозь материалистичен. И поскольку концепции его соответствовали моим склонностям, я жадно за них ухватился. Ибо люди, как заметил Александр Поп, что бы они ни говорили, одобряют чужое мнение лишь в том случае, если оно совпадает с их собственным. Мне приятно было узнать, что сознание человека, возникшего в ходе естественно-исторического развития, есть функция мозга, и, подобно другим частям его тела, подчиняется законам причинности. А законы эти – те же, что управляют движением звезд и атомов. Я ликовал при мысли, что Вселенная не более как огромная машина, и каждое событие в ней происходящее предопределено каким-то предшествующим событием, так что никакого выбора быть не может. Эти концепции не только питали мой писательский инстинкт, они давали мне отрадное ощущение свободы. Я от души жалею, что в молодости около меня не было никого, кто мог бы разумно руководить моим чтением. Со вздохом я вспоминаю, сколько времени потратил на книги, не принесшие мне особой пользы. Культура нужна, поскольку она воздействует на характер человека. Если она не облагораживает, не укрепляет характер, грош ей цена. Она должна служить жизни. Цель ее не красота, а добро. Как мы знаем, культура часто, слишком часто порождает самодовольство. Кто не видел, с какой едкой улыбочкой кабинетный ученый поправляет человека, перевравшего цитату, или какое обиженное лицо бывает у знатока, когда кто-нибудь хвалит картину, которую он считает второсортной? Прочесть 1000 книг – не большая заслуга, чем вспахать 1000 полей. И умение правильно охарактеризовать картину – ничуть не выше умения разобраться в том, от чего заглох мотор. Мнение интеллигента, что только его познание чего-нибудь стоит – это глупейший предрассудок. У художника нет никаких оснований относиться к другим людям свысока. Он дурак, если воображает, что его знания чем-то важнее, и кретин, если не умеет подойти к каждому человеку как к равному. В молодости, когда мое непосредственное впечатление от какой-нибудь книги расходилось с мнением авторитетных критиков, я, не задумываясь, признавал себя неправым. Лишь долго спустя я понял, что в произведении искусства для меня важно одно – как я сам отношусь к нему. В начале Первой мировой войны я поступил в органы разведки. Новая работа давала пищу моей любви к романтике и чувству юмора. Но методы, какими меня учили спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу – все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность, и я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать. Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала. Вскоре, летом 1917 года, меня направили с секретной миссией в Петроград. Я колебался, поручение это требовало качеств, которыми я, как мне казалось, не обладал. Но в ту минуту никого более подходящего не нашлось, а моя профессия писателя была хорошей маскировкой для того, чем мне предстояло заниматься. Ответственный характер моей миссии приятно волновал меня. Я ехал с инструкциями принять все меры, чтобы предотвратить выход России из войны и не дать большевикам захватить власть. Едва ли нужно сообщать читателю, что миссия моя окончилась полным провалом, и я не прошу мне верить, что если бы меня послали в Россию на полгода раньше, я бы, может быть, имел шансы добиться успеха. Через 3 месяца после моего приезда в Петроград грянул гром, и все мои планы пошли прахом. Я отказался от путешествий, когда почувствовал, что они больше ничего не могут мне дать. Дальше меняться мне было некуда. Спесь культуры слетела с меня. Я принимал мир таким, какой он есть. Я научился терпимости. То, что было в людях хорошего, радовало меня. То, что в них было дурного, не приводило в отчаяние. Я обрел душевную независимость. Я научился идти своим путем, не заботясь о том, что обо мне думают. Легко смеяться и пожимать плечами, когда люди поступают скверно с кем-то еще. Когда поступают скверно с тобой, это гораздо труднее. Мне это удавалось. Вывод, к которому я пришел по поводу большинства людей, я вложил в уста человека, встреченного мною на проходе в Южно-Китайском море. Свое мнение о роде человеческом я изложу тебе в 2 словах, братец, говорит он у меня. Сердце у людей правильное, а вот голова никуда не годится.